в отличие от Франции, где остальные голоса распределились довольно ровно между различными партиями, в Испании достаточно много, почти столько же, сколько на Южном фронте, а все-таки несколько меньше, получили право. Фактически страна раскололась на две части. Вот. На тех, кто поддерживал вот этот вот крен влево, да, альянс социалистов и коммунистов, правительство Народного фронта, правительство Кулина Негрина. И на тех, кто считал такой вариант развития событий совершенно неприемлемым. То есть вот, ну, ни в коем случае социалисты у власти быть не должны, а итоги выборов, как раз они оказались такими неудачными, нужно теми или иными способами непременно пересмотреть.
Да, понял.
Правые решились не дожидаться следующих парламентских выборов, когда это еще будет. Социалисты к тому моменту уже наломали кедров и организовали мятеж. Июль 36 года, выборы в Испании, правительство Хулиана Негрина организовали мятеж, руководителем мятежников стал генерал Франциско Франко. Сигналом к началу мятежа стало сообщение по испанскому радио над всей Испанией безоблачное небо. Я вам хочу сейчас показать, поскольку мы с вами испанских сюжетов не касались, ну и как-то вряд ли коснемся, как-то Испания оказывается, я бы так сказал, на периферии европейских и мировых событий, но в то же время сказать несколько слов об Испании стоит.
Самая драматическая война, Молодая республика в одиночку противостоит взбунтовавшимся испанским фашистам, авиации Гитлера в пехотном отделе. Со всех концов планеты, из 54 стран, едут в Испанию добровольцы. Сражаться с фашизмом в рендобригаде. Своя романтика и у испанских мятежников. Их выступления подносятся как крестовый поход против безбожных коммунистов за веру, короля и отечества. Пропаганда сравнивает Франко с легендарным рыцарем Сидом, героем средневековой реконкисты, освобождения Испании от мавров. Хотя речь шла лишь о том, кто, Совет или Германия, будут править Испанией на фоне Второй мировой войны. Сталин и Гитлер были прагматиками. Романтики лежат на Мадридских кладбищах. Здесь летчики германского легиона Кондор, а здесь наши ребята, пилоты, артиллеристы, танкисты. А рядом добровольцы из 54 стран. И уже не разглядеть фамилий, потому что все заросло травой. Романтика – хорошее удобрение. Эти бригады были самыми боеспособными подразделениями республиканской армии. И хотя эти части считались добровольческими, каждый волонтер приносил присягу на верность Испанской Республике. При этом каждый на своем родном языке.
И нашу войну! За вольность Испании! За вольность Испании! За вольность на целом свете!
Я, доброволец, клянусь сражаться до последней капли крови за свободу Испании, за свободу всего мира. Я клянусь до конца верным Испанской Республике.
Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде христианам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья.
Мы всегда считали самой испанской советской песней «Свердловскую Гренаду». Но это не так. Стихи написаны аж в 24-м году, видимо, на почве всеобщего увлечения мировой революции. В самой Испании тогда крепко сидел на троне его католическое величество Альфонс XIII. И скажи ему тогда, что какой-то русский паренек имеет виды на славный город Гранаду, король, наверное, долго смеялся бы. Однако настоящая советская испанская песня существует, и вы ее знаете.
В Киеве снимали кинофильм «Истребители».
Кто-нибудь, кстати, вот уже титры появились, это Никита Богословский, очень остроумный и интересный человек, он автор той самой испанской песни. Ну, вряд ли вы смотрели кинофильм «Истребители», вряд ли вы себе представляете хорошо советскую музыку 30-х годов, Ну, может, кто-то догадался, что за песня? Никто не догадался. Ну, давайте
посмотрим. «О летчиках», где главную роль играл Марк Бернес, мой друг. И режиссеру потребовалась песня. И так совпало, что в это время и приехали три замечательных летчика, а прилетели они из Испании. Хотя в прессе ничего не было о том, что наши летчики сражаются на стороне республиканцев в Испании, но где-то по каким-то слухам через родственников что-то доносилось. И мы с режиссером Пенсленом решили в этом фильме поместить такую песню, чтобы она незаметно перекликалась с испанскими событиями. Евгений Долматовский, который писал стихи, так и начал песню. «Далекий край, товарищ, улетает».
В далекий край, товарищ, улетает.
Записал ее Марк Бернес. Прелестно. Правда, если вы помните кадр, он там белокурый, белозубый, сидит за роялем и аккомпанирует себе, поет эту песню, но в кино без жульничества нельзя, на рояле-то я играл.
Все знают. Страна болеет Испанией. Советский человек чувствовал себя комфортнее, передвигая башки на испанской карте, чем стуча на соседей. Рабочие отчисляют часть зарплаты, не такой уж и большой, помощь испанским товарищам. Отовсюду в Испанию отправляют одежду и продукты из глухих деревень и со знаменитой трехгорной мануфактуры. Советские журналисты в Мадриде тогда долго не могли понять, почему все их благодарят за помощь исцеления Трес-Монтани. Только позже сообразят, что в Испании это короткий уход. В Испании болеют все.
В мае месяце 37-го же года я был вызван в штаб 10-й авиационной бригады, и мне без долгих объяснений сказали: как вы смотрите, если вам будет предложено поехать в государственную командировку? Ну, в тот период железный занавес, за границу попасть это чрезвычайно трудно, и я, естественно, согласился.
Такая операция сознания, термин «железный занавес» появится позже.
Нас, соответственно, переодели в гражданский костюм, дали мне фамилию другую, Любарский, вот, и заставили, чтобы я несколько раз раскисывался, чтобы перепутал при оформлении официальных документов. Сказали: забудьте, что вы военный, что вы авиационный штурман, придумайте себе новую специальность. Но так как я до службы в армии, я был метеоролог. А вы знаете, вот какие это облака? Я сказал: это облака Цирус Кумули. Ну, тогда вы метеоролог, правильно, чтобы не перепутали, когда вас там будут спрашивать за границей.
И так никакого захода покинул, пошел воевать не было. Искать отца Химера не было. Ехали только кадровые офицеры, строго организованные и строго секретные. У всех испанские псевдонимы. Полковник Малиновский, будущий маршал Советского Союза, полковник Малин. Генерал Павлов, де Павлов. Авиатор Смушкевич, генерал Дюк. И упаси Бог, купе говорит про войну. Все мирные специалисты, все едут на французскую улицу. Во Франции добровольцы ждали резиденты советской разведки. Не знающих языка, впервые оказавшихся за границей людей, нужно было встретить, разместить, сделать новые документы и отправить дальше по маршруту.
Мне сказали: выйдите на перрон, там будет вас ожидать человек, стоять, читать газеты. Выходим. В это время мальчишки бегают с купой газет и продают. Люди берут газеты, идут, читают. Я считаю, где найти этого человека, который нас ожидает. Ну, мы, значит, как-то движемся в общем потоке. Ну, как военные идут всегда в ногу. И вот мы идем в ногу.
он подбегает к нам и громко говорит: «Вы идите в ногу, видно, что вы военные». Видно, что дал развалку, пошли. Потом он, значит, посмотрел на нас, говорит: «Вас надо переодеть, видно, что вы с России приехали». Тут же поехали мы в супермаркет какой-то, переоделись, уже мы и французскую одежду, сфотографировали на новый паспорт.
Итак, наши летчики немного гуляют по Парижу, ожидая отправки на фронт. И, как положено советскому человеку за границей, ни в какие контакты с иностранцами, а уж тем более с иммигрантами, не вступают. А если бы вступили, то узнали, что испанская война расколола русскую иммигрантскую общину Парижа. Правые безоговорочно поддержали Франка, хотя бы потому, что он был против коммунистов. Мятежного генерала называли испанским Корниловым и восхищались героизмом его «Белой армии». Повсюду проходили собрания воинских организаций, выражавших поддержку испанским патриотам. 72 русских офицера воевали в рядах франкистов. Сначала к ним относились настороженно. Все русское уже ассоциировалось с Советским Союзом, с коммунистами. Но потом поняли, что к чему. В 1939 году в Валенсии на параде один из батальонов показал такую строевую выучку, что командир был приглашен на обед к самому Франку. Секрет успеха был прост. Подготовка батальона к параду руководила русские добровольцы. «Равняйтесь по-русски, это старый солдат», — учил командир батальона своих подчиненных. Однако большая часть эмиграции поддерживает республику. Не от большой симпатии к коммунистам, а просто потому, что фашизм, а Франка считали фашистом, еще хуже. Выбрать республику едут сотни эмигрантов.
Поехало несколько знакомых мне людей, все офицеры, бывшие белые. А я туда сунулся, нет, люди без военной подготовки там не нужны. Я ждать, естественно, не хотел. Без меня могла закончиться гражданская война, и фашизм был бы разбит без моей помощи. Это допустить нельзя было ни в каком случае.
Для русских добровольцев эмигрантов дорога на Мадрид начиналась здесь, в латинском квартале Парижа, на улице Бюсси. В доме номер 12 располагалась контора «Союз возвращения на родину». Мигрантская организация, которая сотрудничала с советским правительством, еще точнее, с советской разведкой. В январе 1937 года Сталин дает личную санкцию на участие бывших белогвардейцев в интербригаде. И тогда Союз начинает массовую отправку добровольцев в Испанию. Желающих было много. Одни ехали поддержать испанскую демократию, другие верили, что, искупив в Испании вину перед Родиной, они смогут вернуться в СССР. Всего на территории республики воевало несколько сотен бывших белых эмигрантов. А в Союз удалось вернуться лишь нескольким десяткам. Судьба была печальна. Одних был расстрел, других — сибирские лагеря. Москва забыла про свои обещания.
Союзники Франка в добровольцев не играли. Гитлер отправил в Германию регулярные войска, прежде всего авиацию. В воздухе впервые встретились советские и немецкие летчики. А ведь до испанских событий Советский Союз крепко дружил с Германией. И немецкие пилоты учились у советских асов в летной школе под Лейпцигом.
До прихода Гитлера в классе.
Выпускники одного училища встретились, уже как враги. Наши летчики сразу узнали знакомую школу пилотажа. Ветераны не без гордости говорят, что липецкие немцы воевали куда лучше итальянцев.
И я должен сказать, что итальянцы атака и сразу уходят. Они на вторую атаку не собираются. Вот немцы, те наиболее настойчивые. Но я должен сказать, что немцы, которые воевали в Испании, они учились в Липецке, когда наш летчик попал в плен. Вот, и немцы взяли его на допрос, офицер говорит: «Я вас знаю, вы инструктор из Липецка». И сразу без допроса отпустил, и его эвакуировали во Францию.
В реакции франкистов на поражение союзников больше злорадства, чем разочарования. В окопах пели песни итальянских фашистов с другими, крайне обидными для итальянцев словами. А штабные офицеры поднимали тосты за испанскую доблесть, какого бы цвета она ни была.
Однако земельной реформы не вышло сразу. В качестве он просто поглядел на все это и сам уехал в добровольное изгнание.
Управляя
образование, не доверяет новым властям. Слышите сами,
республиканцы. Тоже
жесткая система. К власти приходят
от власти, пришли социалисты.
Разным партиям, не способные на компромисс. Необходима срочная реформа экономики и сельского хозяйства. Однако земельной реформы не вышло сразу. В Кастилии коммунисты и анархисты пытались устроить что-то вроде коллективизации, здорово оттолкнули от себя крестьян. Рушится колониальная система. Голодная, озлобленная армия, пока еще тихо, требует хоть какого-то порядка. Растут националистические настроения. Создается фаланга, партия испанских фашистов. И когда армия поднялась, страна четко разделилась на два лагеря. Испания рабочая и интеллигентская, возникшая лишь в начале 20 века в больших городах, стала за республику. А Испания католическая, сельская, традиционно ценившая порядок и уважавшая армию, пошла за фаланга.
Обратите внимание, да, жест. Вытянутая вперед рука. Точно так же, как в Италии или Германии.
В жизни Франциска Франко Ланонда вообще очень много случайно. Случайно стал военным, случайно брекнул к мятежу, случайно его возглавил. Но обо всем по порядку. Франциска Франко Ланонда родился в Альферове, небольшом городишке на севере Испании. Единственная достопримечательность этого места – база военно-морского флота. И Франко, как и все городские мальчишки, мечтает стать военным моряком. Однако Ланонд его не берет, он поступает в пехотное училище. Но его к морю сохранит на всю жизнь. Все его окружение знают, если вы будили плохое настроение, нужно говорить только о море. Когда Франко станет генералиссимусом, он при каждом удобном случае будет одевать адмиральскую форму. А все визиты в прибрежные города совершает тоже море на военном корабле. Большую часть свободного времени Франко будет проводить на своей яхте «Осор». Итак, случайность номер один – карьера сухопутного офицера вместо морского. Карьера вполне обычная. Франко пользуется репутацией храброго, хладнокровного, дотошного военного, но не более того. И тут происходит случайность номер два. В колонии, в Марокко, создается испанский иностранный легион. Франко становится сначала заместителем, а потом командиром легиона. Служба в горячей точке делает Франко личностью выдающейся. Ему оказывают знаки внимания сам король, фотографии Франко постоянно в газете. Однако дальше довольно длительный период затишья. Франко продолжает двигаться по службе. Хотя республиканские порядки ему не нравятся, на открытый конфликт с властями он не идет. Пока другие генералы тайно готовят мятеж, Франко получает новое назначение. Он становится командующим гарнизоном Канарских островов.
Канарские острова и тогда уже считались курортом, где вообще райским метелем. Однако Франко новым назначением был недоволен. Рассматривал его и не без основания как ссылку, даже не очень-то и почетно. Однако и менять провинциальный курорт на столичную тюрьму ему не хотелось, вдруг мятеж не удастся. Франко слишком долго колебался, прежде чем окончательно приступил к заговорщику. Другие генералы-мятежники даже прозвали его «Мир Канарские острова 36».
Потом, конечно, об этом прозвище всем спешится. Уже известна дата наступления. Уже приготовлен ласкальнувший самолет, который готов принести генералу в Марокко другим мятежникам. Но Франко хочет выглядеть чистым в глазах правительства в Мадриде, на всякий случай. Как командующий гарнизоном Канар, он не имел права покинуть свою резиденцию, не поставив известность Мадрид. Хотя нужно, всего ничего, отсюда с Тенерифе перейти через пролив в Лас-Пальмас, на соседний остров. Его хорошо видно с гор даже в облачную погоду. Там уже его ждал самолет. Франко долго искал благовидный предлог и никак не мог его найти. Однако ему помогло случайность. В Лас-Пальмасе случайно застрелился его заместитель, генерал Валдес. Он погиб по неосторожности, чистил оружие. Франко телеграфирует в Мадрид. Вылетаю на место происшествия, некоторое время связи со мной не будет. И улетел, не дождавшись ответа. Франко летел инкогнито. Он сбрил усы, злые языки потом говорили, что усы это единственное, чем он пожертвовал ради Испании. Кроме того, он полетел штатским. Для Франко это действительно была маскировка. Он всегда и везде появлялся, только в мундире. Однако в Лас-Пальмас он летит в белом костюме, в руке небольшой чемоданчик. В нем военная форма и награда. Генерал прилетает в Марокко и уже там решается окончательно. Белый костюм исчезает навсегда. Франко снова в мундире. Но пока он всего лишь один из генералов-мятежников. признанный лидер, человек, который после победы должен возглавить страну, пусть не Франко, а генерал Санкуров. И тут попадает четвертый и последний случай. Вскоре после начала войны Санкуров разбился на самолете. Генералы говорят о коллективном командовании, но про себя каждый мечтает занять пост главкома. У мятежников явно не хватало сил покончить с республикой быстро. Переговоры о военной помощи с Гитлером и Муссолини пытались вести несколько генералов, но вот договориться удалось лишь Франко. Он остался главкомом. Франко получил абсолютную власть и не расстанется с ней до самой смерти. За событиями в Испании пристально следят не только Берлин и Рим, но и Москва. У Сталина свой практический интерес. От идеи мировой революции никто еще не отказался. Есть и программа минимум. В воздухе пахнет Второй мировой войной. Значит, нужно готовиться. Нужно испытывать технику и обучать людей.
Когда посылало правительство нас воевать в Испанию, оно преследовало две цели. Первая цель – помочь отстоять демократические завоевания. Второе – чтобы наши люди конфликты приобрели опыт. Это не полигон, где, значит, спокойно все условно, а там по-настоящему.
Европейские державы заняли нейтральную позицию. Лондон был даже создан международный комитет по невмешательству в испанские дела. Впрочем, всерьез эту организацию никто не воспринимал. Активные участники войны, Советский Союз, Германия, Италия тоже были членами комитета. Была там представлена и Франция, а ведь именно через ее территорию шла большая часть военных поставок.
Испанская граница была очень оживленным местом, особенно по ночам. Для добровольцев это был единственный способ по суше проникнуть на территорию Испании. Говорят, что по горным тропам умудрялись протаскивать даже разобранные по частям боевые самолеты. И это при том, что официально граница была на замке. Наверняка французские таможенники и пограничники вспоминают те времена как золотой век. Хотя, конечно, случалось всякое. Один из советских летчиков вспоминает, что когда он и его группа возвращалась, выполнив задание из Испании обратно во Францию, с пограничниками договориться не удалось. Тогда французы просто закололи штыками. Трясет следующей сценой. Идет осада Алькасара, старинной и стратегически важной крепости в районе Толедо. Из крепости выходит письмо. Командир республиканцев кладет его в карман. Это что были условия мятежников, спрашивает Кольцо?
Да, сеньор, это частное письмо от коменданта и его жене в Мадриде.
Она в тюрьме?
Нет, она живет в Мадриде. Письмо будет передано. Вас это удивляет?
Это что, галантность?
Это не галантность, сеньор, это великодушие. Мы в Испании, сеньор, в стране Дон Кихота.
Должно быть предательство. Делает вывод кольцо.
Характерный вывод для советского человека. Передал письмо от врага предателя.
Даже когда какой-нибудь сувенир берешь, то продавец не брал деньги. Вы пароходами присылали тогда продукты, сами приехали, технику привозили. И тут мы, значит, будем с вас деньги брать. Еще некоторые, значит, товарищи говорят, что вы там много денег получали. Нет, мы получали столько, сколько получает испанский офицер. Не больше. Ну, это было достаточно для того, чтобы купить какие-то сувениры, одежду, там, ран, сходить. Ограничений по общению не было. Был у нас маршал авиации Огоньцов. Тогда он, конечно, был полковник. Он сказал, я вас ни в чем не ограничиваю. Единственное, я прошу, чтобы вы не напивались сильно. А так, пожалуйста, сколько угодно. Мы вместе с товарищами испанцами часто сидели за одним столом. И, кстати сказать, через месяц мы уже хорошо беседовали на бытовые темы.
Испанцам помогали не только по приказу сверху, но и просто от чистого сердца. Их любили. За веселый характер, за красное вино, которое пьют здесь и старики, и дети с утра до вечера. Об этом почему-то вспоминают все участники войны. И, конечно, за разглядеть такое близкое и понятное сердце каждого советского человека. Из рассказа командира бригады генерал Лукач, он же венгерский писатель Марта Залка, долгое время перед войной проживший в СССР. Без блата ничего не достанешь. Артиллерия и нас стреляет по блату. Нет, следует дивизион, а то страдания. Командир говорит, что прислуга старая, что валы накаляются, что снарядов нету. Я день терпел, два терпел. Потом прихожу к нему на батарею. Говорю, мы с вами воюем уже три дня, а не завтракали вместе еще не раз. И как я догадывался, он прекрасно умеет драться. Плюс за нас, меня еще разругал его сапоги и сказал, что у меня в бригаде работает приборный сапожник лишний рекорд 13. И что вы думаете, мы с ним
Теперь такие друзья. Когда мы в последний раз поступали, он видал такой шквал огня. Мне аж маму страшно стало.
Наши советники думали, что их ждут дисциплинированные обученные войска. А для начала пришлось объяснять солдатам, для чего нужен окоп и как его рыть. Сам премьер-министр республики Ларго Кабальеро пишет: окопы чужды сердцу испанского солдата. От пули он лучше укроется за камнями, за деревом. Кроме того, испанский солдат терпеть не может ходить пешком. Все передвижения осуществляются только на автобусе. Еще одна особенность. Общая для республиканцев и для франкистов — своеобразное отношение к еде. Маршал Березков вспоминает: время, отведенное на завтрак, обед и ужин, считалось священным. Нередко, если подходило время приема пищи, офицер не отдавал приказы идти в бой. Были случаи, когда во время сражения командиры кричали: «Травится!». И передвижение прекращалось. Начинался обед. Представление о воинской дисциплине тоже весьма своеобразно. Из дневника Михаила Кольцова: для шпиона здесь не работа, а вот. Узнать все, улучшить все документы можно, не покидая столика кафе, за гроши. Или совсем даром, пользуясь здешней страстью, показывать свою осведомленность. Кстати, наши летчики подозревают, что постоянно идут утечки информации и принимали свои меры предосторожности.
С первых вылетов я заметил это дело. Когда нам было приказано лететь на 2000, я летчику Георгий Стародубов, я Жора, 2000 жарко, давай полетим выше. Вот мы на 4000, видно безоблачное небо, видно все, что требуется для разведки. И вот мы на 4 идем, а внизу нас поджидают. Баражируют истребители противника. Ну, я думал, может, это случайно. И когда нам дали, значит, на 5000 идти, я говорю: ну, на 5000, там же холодно. Давай, Жора, полетим на 1000 метров. И когда мы пролетаем на малой высоте, 1000 метров, то вверху истребители баражируют. Разведку мы сделали, но никому никогда не говорили, что мы летели ниже или выше заданной высоты. Ну, как потом уже было известно, что в нашем авиационном штабе были люди, которые сообщали, какое задание получает, по какому маршруту идет, на какой высоте. И поэтому там нас встречали.
Была и другая проблема. Каждая политическая партия, а было их великое множество, хотела составить свой отдельный батальон рекол. И командир этих частей порой в грош не ставили приказ, если его отдавал член другой враждебной партии. Кстати, свои части формировали не только партии. Были, например, подразделения, состоящие исключительно из парикмахеров или сапожников. Был даже отдельный батальон мотодоров. По воскресеньям, если позволяла боевая обстановка, солдаты уезжали на бой кругов.
Представить себе Испанию без ковида невозможно. И, конечно, никакая гражданская война этому помешать не могла. Однако на время войны ковида стала другой. Прежде всего, на республиканской стороне. Ковида начиналась, как обычно, с торжественного парада. Но, проходя мимо трибун, герои перекладывали трубы из правой руки в левую, а правой делали рот в рот. А Торреро, прежде чем приступить к делу, посвящали быка коммунистической партии Испании и прекрасной Доне Долорес Барой.
Впрочем, батальоны мотодоров не могли противостоять танковым самолетам танкистов. На первое место выходил вопрос техники, а ее как раз и не хватало.
Ну, отец был механиком, личным механиком у Смушкевича. Летали они на Дуглас ДС-2. И он был как механик на борту. Ну, летал вместе с ним. В основном летали в Мадрид Албатете. Албатете там был штаб военной авиации республики. И Валенсия. И вот они летали по этому маршруту. Иногда приходилось им бомбить, они вылезали по лу самолета дырочку, и просто руками отец пулем пожарается.
Доставить в Испанию танки и самолеты оказалось куда сложнее, чем прибавить туда самих танкистов и летчиков. Транспорт и оружие условно именовались гибридами, а сама Испания – страна Х. У каждого игрока был тщательно разработанный маршрут следования и план за информацией противника. На кораблях выключались огни, менялись флаги, названия, окраски, даже искажались силуэт, делали фальшивые настройки и другие. На одном из судов вахтенные одевали тропические шлемы, на другом часть команды была переодета с туристами, разгуливающими по палубе. У берегу Алжира каждый раз новые точки суда были пусть на Тахима.
Первый советский корабль с помощью республики прибыл сюда, под Картахену. Для всей Испании это стало настоящим событием. Люди выстраивались в очереди у драку, чтобы сходить на экскурсию на настоящий русский корабль. Матросы целовали, обнимали и носили на руках, чтобы создавали массу беспокойства для капитана корабля. Неизвестно, можно ли советскому моряку целоваться и обниматься с иностранцами, пусть даже и очень прогрессивно.
Республиканская авиация Экидарь СССР вспоминает, как он приехал в Москву согласовывать со Сталином Ворошиловым объем очередных поставок.
Приезжаем в Москву. Впервые нас встречают Сталин и Ворошилов. Зачитывают текст нашего заказа, и цифры кажутся мне чудовищно завышенными. Однако Сталин только благодушно кивает, а Ворошилов ушутил. Товарищ СССР хочет оставить Советский Союз совсем без оружия. Но все же списки утвердили в полном объеме, без сокращений.
Республика расплатилась Советским Союзом самой твердой валютой – чистым золотом. 15 октября 1936 года правительство Испании официально обратилось к Советскому Союзу с просьбой принять на хранение золотой запас. 510 тонн золота, запакованного в 7800 ящиков, было распределено между четырьмя советскими судами. 2 ноября транспорты прибыли в СССР. В Одесском порту золото погрузили в специальный железнодорожный состав и под усиленной охраной доставили на Киевский вокзал Москвы. Говорят, Сталин, когда ему доложили об окончании операции, пришел в веселое расположение духа и якобы сказал: «Испанцам никогда не видать этого золота, как своих ушей». Золото испанцы действительно не увидели. Оно пошло в счет оплаты военных поставок. Впрочем, Москва держала эту историю в строжайшей тайне. Похоже, что Кремлю не хотелось расставаться с имиджем бескорыстного друга Испании.
Первое печатное упоминание о пятой колонии принадлежит Долорес Барроу. Это ее статья «Защита Мадрида, защита Испании». Статья Мунда Абрера, это орден Карпатии, испанской, от 1935-1936 года. Предатель Моло сказал, что он бросит на Мадрид 4 колонны, но только пятая начнет наступление. Пятая колонна находится внутри Мадрида, и в первую очередь надо разгромить ее.
Репрессии пошли настолько с невиданным размахом. Кстати, тот же Кольцов, напомню, формально корреспондент «Правды», а фактически комиссар советского правительства, пишет, что хорошо бы для наведения порядка в Мадриде расстрелять хотя бы 1000 человек. Хотя бы.
Пятая колонна, это, конечно, самое знаменитое изречение, возникшее во время гражданской войны в Испании, в значительной степени должен сказать благодаря Эрнесту Хемингуэю, который в 1938 году написал пьесу «Пятая колонна». Карьеру это выражение сделало совершенно ошеломительную, причем роль ее была действительно вредна.
Испанские события стали, по сути, первой в мире информационной войны. Почему в СССР так любили Испанию? Ведь не просто же потому, что так хотел товарищ Сталин. А страх на Испанию полюбить нельзя. А вот по-прежнему, описанную Кольцовым Оренбургом, не полюбить невозможно. И весь англоязычный мир ехал воевать на бригады потому, что видел Испанию глазами Хемингуэя.
То, что писатели участвуют в войне, ничего необычного нет. Вспомним хотя бы Лермонтова или Толстого. Особенность испанских событий в другом. Это была первая война, куда писатели приезжали воевать именно как писатели, с пером, а не с оружием в руках. Винтовку держал, пожалуй, только один молодой и тогда еще никому неизвестный образ. Однако самый главный, самый раскрученный персонаж испанской информационной и литературной войны – это, конечно же, Хемингуэй. Он, как и другие, приехал в Испанию, делал историю и тоже сам стал историческим персонажем. Но, наверное, не таким, каким ему самому хотелось бы стать. Достопримечательность туристического центра Мадрида. Ресторан, где Хемингуэй не был никогда. Видимо, тех местечек, где он бывал, полно. А вот такая, чтобы здесь он не пропустил ни одной рюмки, больше нет.
Перемены в настроении вождя сказались и на объемах, и интенсивности военных поставок. Сталин был прагматиком и видел, что положение республики безнадежно.
Я пришел к
добровольческие армии не учили. Люди должны воевать не для того, чтобы пожертвовать жизнью, когда всегда пойдут навстречу. Они должны воевать, чтобы убивать. А это могут и должны делать профессионалы. Испания это лишний раз доказала. Героизма было сколько угодно. Было много проявлено мужества из противной стороны. Но противная сторона была мужественна и профессиональна. А с нашей стороны было очень много опытных, не умеющих стрелять, не знающих, как использовать местность, ничего. Да я сам не буду.
Этого, кстати, не случится. по окончании войны Франко не будет устраивать преследование тех, кто сражался против него. Более того, даже жертвы гражданской войны, погибшие как на сражавшиеся как на той, так и на другой стороне, будут похоронены на кладбище. Похоронены со всеми почестями, будут установлены монументы. Франко также окажется умнее Гитлера и Муссолини. Фашистская Испания, можно, наверное, говорить о том, что Франко был фашист, фашистская идеология, идея единства, национального единства была ему не чужда. И фашистская Италия не принимала участия во Второй мировой войне. На стороне гитлеровской Германии сражались исключительно добровольцы. Из них будет сформирована знаменитая голубая дивизия, сражавшаяся, кстати, здесь под Ленинградом. Голубая, то есть аристократическая, то есть никаких в этом смысле переверзий не было. То есть ориентация была абсолютно традиционной.
Как это?
И Франко удастся удержаться у власти вплоть до 1975 года. Так, на всякий случай, имейте в виду, что умрет он, в отличие от Гитлера и Муссолини, в своей постели. Вот. Этим двум повезет меньше. Очень интересный момент, я надеюсь, вы обратили внимание, да, что Советский Союз, среди прочего, посылал в интербригады своих специалистов, ну, что называется, за боевым опытом. И люди, этот опыт получившие, немало, кстати, научившиеся воевать в Испании, потом людей, прошедших вот эту вот испанскую школу, можно было отличить. Они хорошо сражались и в советско-финскую, о которой нам еще предстоит говорить, и в Великую Отечественную. Их опыт им очень пригодится. Но людей, получивших этот испанский опыт, в Красной Армии практически не было, потому что почти всех, кто этот опыт получил, по возвращении из Испании расстреляли. Почему? Понятно, да? Или ничего не уловили? Ничего не услышали? Посидели немножко, да, стулья попинали. Ну, кто понял-то? Все было уже сказано в фильме. Просто я бы сказал, разжевано для дураков. Чего? А? Чего они начали?
Ну, упрямиться начали.
Упрямиться начали? Ну, люди привыкли в Испании, да, во-первых, вот к этой несоветской вольности. Кроме того, люди привыкли думать своей головой, принимать самостоятельные решения. На войне так не получается, да, что ты тупо выполняешь приказ и молодец. Тупо выполняешь глупый приказ и получаешь пулю в лоб. После этого, соответственно, теряешь интерес к окружающим событиям. Выживает только тот, кто умеет думать своей головой. Соответственно, в Советском Союзе своеволие, шагание не в ногу. Ну, да, знаем мы ваши все эти инструкции дурацкие, да, мы лучше пойдем сейчас кофе попьем. Это все в Советском Союзе, соответственно, совершенно не поощрялось. Кроме того, надо иметь в виду, что эти ребята в интербригадах черт знает что наслушались. Потому что в интербригадах плечом к плечу сражались там коммунисты и троцкисты. Это не мешало им вместе пить вино, это не мешало им ругаться. Там троцкисты могли ругать Сталина последними словами, а наши, естественно, отстаивали нашу точку зрения. И в этом споре далеко не всегда рождалась истина, но очень часто появлялись сомнения. Когда у тех же самых троцкистов находились аргументы, изобличавшие лживость того, что происходило в нашей стране, кто-то, конечно, говорил, да пошли вы на, а кто-то просто задумывался, а кто-то понимал, что, оказывается, с оппонентом все равно троцкий сволочь, немецкий шпион, ну, даром, что еврей, все равно немецкий шпион и фашистский наймит, с которыми мы тут воюем. Правда, почему-то люди, которые за Троцкого готовы глотку рвать, воюют вместе с нами в одном республиканском окопе. Ну, черт с ним, не будем об этом думать. Но даже сам принцип о том, что противника, а Троцкий враг, враг, можно не убивать, а можно с ним пить вино, и можно с ним спорить, этот принцип для Советского Союза был тоже не характерен. Как же можно с врагом сидеть и пить вино? А как же не пить, когда он с тобой рядом в одном окопе? И эти люди, вернувшиеся из Испании, были действительно другими людьми, очень не подходившими тогдашнему Советскому Союзу, со всеми его плюсами и минусами. Ну что ж, на этом мы сейчас остановимся, перемены идут.